эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала «Эспрессо» Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Верховная Рада Украины требует от Запада признать Россию страной-агрессором и изолировать ее от внешнего мира. 24 февраля, рано утром, российские войска вероломно напали на Украину. Ракетным, авиационным и артиллерийским ударам подверглись многие украинские города, включая и Киев. Воздушные удары наносятся по всей стране не только по объектам военной инфраструктуры, но и по жилым кварталам. Сотни погибших мирных жителей. Среди них десятки детей. Украинцы, защищая свою землю, проявляют невероятное мужество и героизм. Украинские военные успешно дают отпор оккупантам. Жители городов встречают российских военных не с цветами, как хотелось бы, вероятно, Владимиру Путину, а с коктейлями Молотова. Британское издание «Таймс» сообщило, что в Киеве действует более 400 вагнеровцев, которым Кремль приказал убить президента Украины Владимира Зеленского, члена его правительства, и подготовить почву для захвата власти. Сейчас уже на подступах к Киеву и в самом городе можно увидеть укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения. Украинская столица готовится к обороне. Запад тем временем ввел против России беспрецедентные экономические санкции. В ответ Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения службы. И фактически российский президент уже угрожает миру ядерным оружием. Сможет ли Запад остановить Путина? На какие компромиссы с Кремлем ради прекращения войны все же готов президент Украины Владимир Зеленский? И как могут развиваться события в Украине в ближайшие часы и дни? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями в студии. Ирина Фрис, депутат Верховной Рады Украины. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу Олег Жданов, военный эксперт. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Очень тяжело сейчас даже промежуточные итоги подать, Ирина. Ну вот хотелось бы у вас спросить, как у политика. Вы ожидали вот такого, я бы сказал, широкомасштабного не вторжения, а если хотите, широкомасштабного сопротивления? Потому что вторжение-то можно было ожидать. А вот сопротивление украинского народа, украинских вооруженных сил, даже, скажем так, украинской власти. Многие не ожидали, что Владимир Зеленский окажется вот до такой степени в соответствии с моментом, сможет отвечать на вызовы.
Вы знаете, Виталий, я после 2014 года, когда у нас с Майдана независимости фактически без ничего шли отряды добровольцев для того, чтобы защищать нашу страну, верю в украинцев и верю в наше украинское сопротивление любому внешнему врагу. Что касается президента Зеленского, вы знаете, есть такая уже фраза о том, что обстоятельства заставят любого, кто будет президентом Украины, действовать в интересах Украины.
Ну, не любого. Виктор Янукович не очень действовал.
Он сбежал?
Он сбежал, да. Владимир Зеленский остался. Это вот, может быть, тоже то, чего не ожидал Кремль. Олег, ну вот хотелось бы у вас спросить, как у человека, который все же занимается вооруженными силами. Вы вот сейчас, скажем так, удовлетворены тем, как действует украинская армия? Может быть, удивлены тем, что происходит с российской?
Да, российская армия, конечно, приятно удивила. А насчет нашей армии я удовлетворен. Все-таки сдержать натиск с трех направлений и такой масштабной по численности, я скажу, что это где-то на уровне, наверное, даже подвига. Мы фактически сломали хребет военной машине, мы полностью поломали планы операции. А когда операцию надо переписывать на колени, то дальнейшего успеха уже ждать не приходится.
Сейчас говорят, что у российской армии еще много дополнительных ресурсов, что это просто первые такие изматывающие бои, а следующие части подтянутся позже, и что будет еще мобилизация в России. Просто вот несоизмеримые величины, такая огромная Россия и маленькая Украина, на которую напали.
Да, к сожалению, надо это учитывать, и мы, кстати, это уже наблюдаем. Вот есть буквально последняя информация о том, что в Белоруссии российские войска, которые принимали участие в учениях «Союзная решимость», дислоцировались временно под Брестом, сейчас перебрасываются, срочно перебрасываются в Гомель. И дальше будут заходить на территорию Украины. И я так понимаю, что президент Белоруссии сейчас находится в состоянии принятия решения по объявлению мобилизации белорусской армии и вступлению в войну на стороне России. Кстати, это тогда будет уже региональная война. Уже мы не говорим о вооруженном конфликте, а говорим о региональной войне на Европейском театре военных действий. Дело в том, что вы абсолютно правы. Путину для того, чтобы создать вторую волну, второй эшелон. Почему? Потому что эта группировка была рассчитана на блицкриг, на быстротечную войну. Ему необходимо время. А планируется в России, по некоторым данным, отмобилизовать до 500 000 человек. А вы понимаете, чем больше отмобилизованных, тем больше время на развертывание и переброску войск. Белоруссия, к сожалению, может заполнить вот эту оперативную паузу и дать возможность России подготавливать второй эшелон.
Вот украинское общество готово к такому длительному противостоянию? Это же изнуряющее противостояние. Не дни, а недели, может быть, месяцы борьбы.
Я уверена, что украинское общество готово, потому что то единство, которое сегодня демонстрирует украинский народ вместе с вооруженными силами, с нашими территориальной обороной, они заслуживают только восхищения. Никогда такого единства у нас не было, даже, наверное, в 2014 году. Сейчас мы едины как никогда и будем давать отпор врагу на каждой улице, в каждом доме, в каждом населенном пункте. И маленькая ремарка. Если на блицкрик были отправлены те, кто фактически целыми взводами начинают сдаваться в плен, которые не имеют надлежащей экипировки, то как в том мультике, знаете, возьмите лучших из лучших, они зализывают раны, возьмите худших из лучших, да, а их уже нет. Так вот, любая вторая волна, в том числе и белорусская, которая там готовится для переброски, которая не имеет боевого опыта, я думаю, что тоже сломает зубы о сопротивлении украинского народа, украинской армии и украинской территориальной обороны.
Ну, это вот как раз то, что с Олегом нужно обсудить, да, насколько такого рода заполнение паузы действительно вооруженными силами, которые даже в отличие от российских никогда не имели не то что военного опыта, а оперативного пространства, если угодно, может быть эффективной.
Да, действительно, для нас это огромный плюс, для них огромный минус. Это первый момент. И второй момент, опять же, из того же источника в Беларуси у меня есть информация о том, что молодежь собирается саботировать призыв. Они совсем по-другому настроены. Они составили основу протеста в августе 20-го, но не за европейский образ жизни. Поэтому, когда их сейчас будут раздавать повестки в армию, и они понимают, что это война с Украиной, я думаю, что Лукашенко не сможет собрать более-менее боеспособную силу. Что касается того, что посылают в бой молодежь, срочников и в качестве пушечного мяса, то Путин допустил одну ошибку. Первое, он не учел 2014 год. Он думал, что русский мир будет встречать с хлебом солью. Не получилось. И в 2022 году он делает ту же самую ошибку. Думает, что будет встречать с хлебом солью. А в 2019 году, я напомню, что он внес поправку в закон о Росгвардии и расширил ее до 400 тысяч человек, и они фактически обескровили российскую армию по контрактникам. Росгвардия высосала, так как была приоритетом, всех контрактников. Поэтому для нас это огромный плюс.
Я вот хотел бы о мотивированности говорить, да? Потому что мы говорим, да, вот на что могут быть мотивированы российские, уж тем более белорусские юноши, которые хотят гнать войну с Украиной. Мы видим, какая мотивированность сейчас у украинского народа. И, кстати, у молодежи тоже огромная. И прежде всего, я бы сказал, молодежь, что та молодежь, которая никогда не собиралась воевать, а теперь ходит по улицам своих городов с автоматами. Это поразительно совершенно. Но вот мне тоже странно, почему в Москве и Минске не учитывают, что они молодых людей просто под пули подставляют без всякого на то понимания этих людей, что они, собственно, защищают, за что они борются.
Абсолютно правы, Виталий, потому что у украинского народа, у всего украинского народа есть мотивация, в том числе и у наших вооруженных сил есть четкая мотивация. А что есть у российской армии, либо белорусской армии, которую могут сюда перебросить? У них есть только приказы, которые они будут отказываться выполнять. Поэтому в данном случае четкая мотивация и готовность сражаться за свою землю, четкое понимание правды, почему мы боремся за нашу землю, оно обеспечит нам победу в этой неправедной войне.
Ну вот, если говорить, Олега, о том, как будет происходить дальнейшее развитие событий, как считаете, вот это будут позиционные бои, будет ли переговорный процесс, который вот начинается в эти дни, буквально реально переговорным процессом или просто затягиванием времени для перегруппировки войск, насколько, в принципе, можно рассчитывать на то, что конфликт перейдет вот в такую вот более вялотекущую фазу из того вот кошмара ежедневных ракетных обстрелов, которые мы наблюдаем с дня объявления войны?
Смотрите, скорее всего, конфликт уже переходит в затяжную фазу. И вот такие переговоры, как правило, используются не для решения вопросов. Почему? Потому что позиции сторон абсолютно противоположны. Нету даже точек соприкосновения. Это используется в качестве оперативной паузы для перегруппировки войск. Кстати, приведу пример уже на киевском направлении. Противник, который был отброшен где-то на 20-25 километров, вывел инженерную технику и роет окопы. То есть они уже окапываются, это будет носить затяжной характер. И они будут затягивать сейчас время до подхода новых сил, а потом из положения непосредственного соприкосновения будут пытаться прорваться на Киев. Они полностью, ну вот они сменили направление главного удара, и теперь для них Киев это главный смысл всей этой войны. Они считают, что если они захватят Киев, ну, как версия, допустим, привезут сюда Януковича, которого Путин считает легитимным, и он все подпишет от имени Украины. А дальше, это вариант, кстати, они разыгрывают вариант сирийский, как с Башаром Асадом. А дальше Россия силой будет заставлять мир признать легитимность того же вот сирийского лидера или нового лидера Украины, кого они там привезут или назначат. Поэтому нам надо готовиться, что война переходит в такой затяжной характер, но она может закончиться только силовым путем или отстранением Путина от власти. Вот два варианта окончания этой войны. Либо мы выходим на границы 91 года и силой прекращаем этот конфликт разгромом российской армии, либо Путина отстраняют от власти, и новая политическая элита садится за стол переговоров с позиции уже уступок.
Все сейчас говорят, и не только в Украине, но и наши международные коллеги, о том, что фактически Путин сошел с ума. Путин не будет считаться ни с одной жизнью российского солдата. Путин будет их использовать как пушечное мясо, бросая целыми тысячами сюда, в Украину, где они будут гибнуть. Наш генштаб открыл прямую линию «Вернись живым из Украины», потому что на допросах русские солдаты говорят о том, что у них месяц назад изъяли телефоны и запрещали звонить. Они просят позвонить матери и сказать, что они живы. Можно обратиться на горячую линию и узнать, где находится ваш сын, муж, брат, либо знакомый, либо близкий. Пожалуйста, задерживайте, останавливайте ваших мужчин, которых Путин будет использовать как пушечное мясо. Они ему не нужны. Ему нужны только удовлетворение личных амбиций.
Спасибо. Ирина, ну вот попытаемся понять, да, вот затяжной характер войны, армия в окопах, украинская же армия тоже тогда переходит в окопы, получается, это вот такая вот окопная война?
Ну да, нам надо будет тоже закреплять нашу, вот смотрите, сейчас мы, кстати, подошли к тому моменту, когда надо стабилизировать фронт, то есть мы частично их откинули, на северном и северо-восточном направлении у нас более-менее стабильная ситуация. И нам теперь надо закрепляться. На Донбассе у нас более-менее стабильная ситуация. И единственная у нас проблема сейчас – это юг. Нам надо обратить туда особое внимание, и там надо давать усиление для того, чтобы стабилизировать ситуацию. А дальше вот изматывающими боями надо переходить к небольшим шагам по ведению контрнаступления.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – депутат Верховной Рады Украины Ирина Фрис и военный эксперт Олег Жданов. Мы говорим о войне России против Украины. И вот в этой части я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами о международной поддержке. Украинцы очень часто вот жаловались на то, что Запад недостаточно замечает их стремление к европейской, евроатлантической интеграции, недостаточно себя противопоставляет тому российскому давлению, которое, надо сказать, на Украину оказывалось все эти 8 лет. Это же не то, что не вчера началось, просто это перешло в такой кошмар, но это все годы было. И вот как вы сейчас, удовлетворены позицией Запада, Ирина, скажите?
Я удовлетворена позицией Запада, потому что в этот раз, в этой войне, Запад реагирует намного более оперативно, нежели это было в 2014 году, либо в 2008 году, когда мы столкнулись с войной в Грузии. Я считаю, что сегодняшнее заявление Урсулы фон Ляйен, главы Еврокомиссии, о том, что мы хотим, чтобы Украина была в ЕС, достаточно красноречиво свидетельствует о том, что вся международная общественность, демократические государства – готовы оказывать помощь Украине. И я уверена, что тот формат, когда Украина не остается один на один в войне с Российской Федерацией, в том числе и в плане экономической борьбы против России, а сегодня мы знаем, что Центробанк не вышел с акциями на торги. По разным оценкам экспертов, инфляция в ближайшие 2 недели в Российской Федерации может достичь 80%. И, соответственно, экономический такой, знаете, капкан, в который господин Путин ввел свою страну, он
да,
будет...
Да, господин, не пан.
Господин Путин ввел Российскую Федерацию, он больно ударит по каждому россиянину.
Олег, а вы вот как с точки зрения военной помощи, как характеризует сейчас позицию Запада?
Хочу сразу сказать, что в принципе это я и предполагал ранее, что Запад будет нам помогать всем. он не даст нам проиграть. То есть они окажут такую помощь, чтобы мы смогли выстоять и победить в этой войне. Что мы реально с вами наблюдаем? Наша, я так понимаю, главная задача была показать, что мы способны выстоять, что нас не сломить с наскока. А дальше даже бюрократическая машина Европы начала раскручиваться в сторону поддержки Украины. И я думаю, что это только начало.
Ну, тут ведь вопрос не только в том, Елена, согласитесь, что происходит с инфляцией там в России. Вопрос в том, что очень многие решения, которых Украина добивалась многие годы, я сказал, вот военная помощь Германии, да, военная помощь Европейского Союза, да, то, что вот как говорил еще на днях Жозеп Боррель, мы ломаем табу. И вот тут вопрос политический,
да,
очень важен.
Самолеты.
Да, насколько самолеты истребители, да, от Европейского Союза. Еще несколько дней назад нельзя было это вообще вместе все
представить.
Выговорить. Да.
Представить.
Насколько, в принципе, Украина в будущем, если вот будет говорить, вот все, дай бог, закончится хорошо, война прекратится. Вот важно вот не упустить политический шанс. Мы же сами знаем, сколько раз были ситуации, когда Украина упускала политический шанс после того, как все складывалось благополучно.
Да, я с вами соглашусь, и Украина уже сейчас должна иметь четкий перечень претензий, требований к стране-агрессору, которые мы должны уметь артикулировать уже сейчас, в том числе и на тех переговорах, которые сейчас происходят в трехстороннем формате. И мы должны говорить в том числе и о репарации, и обо всем остальном, потому что Украина несет колоссальные убытки в результате прямых агрессивных действий Российской Федерации, фактически войны против нашего государства.
Мы тут с вами, Ирина, во Львове видим сотни тысяч людей, ну, здесь тысячи людей, сотни тысяч на границе, которые сейчас уезжают из Украины. И все телевизионные каналы показывают кадры, которые вот в этом регионе не видны. Ну, например, там в регионе Одесской области люди на паромах уезжают в Румынию. Это все равно страшно смотреть. Вот ночные паромы, как никогда таких апокалиптических кадров, честно говоря, себе не представлял. Удастся ли этих людей возвратить потом домой? Тем более, что сейчас такая политика Европейского Союза, максимальное содействие, живите сколько хотите, чуть ли не без предоставления убежища. Такого тоже никогда не было в миграционных кризисах.
Вы знаете, я думаю, что Путин хотел использовать ту же тактику, что и с сирийскими беженцами, когда Европа содрогнулась от количества беженцев, которые пытались выйти да, из своего государства. То же количество беженцев, наверное, на то же количество беженцев, такой, знаете, массовый поток, он рассчитывал и здесь, в Украине. С моей точки зрения, я могу ошибаться, он не достиг этой цели. Более того, мы имеем четкие заявления от наших партнеров, соседей, от Польши и от Литвы, о том, какое количество людей они готовы у себя разместить. И я уверена, что как только пик агрессии спадет, все украинцы вернутся в свои города и в свои дома. Потому что вчерашнее заявление Путина о готовности применить ядерное оружие, извините, каждая мать будет трактовать как прямую угрозу ее ребенку, ее семье. И будет делать все для того, чтобы их сохранить. Все мужское население должно оставаться и должно защищать нашу страну.
Скажите, вот, кстати, о ядерном оружии. Это же интересно обсудить, мы этого не говорили подробно. Меня это произвело, например, очень тяжелое впечатление, я вам честно скажу. Знаешь, когда твои родственники в Киеве и в других городах Украины, и ты понимаешь, что, может быть, нанесен в ходе военных действий ядерный удар, ты просто с трудом реагируешь, как бы это сказать,
здраво.
Да, это не здравая уже реакция начинается. Хотя понятно, что когда...
Страх давлеет.
Да, что когда города обстреливаются, тоже, мягко говоря, не успокаивает. Но когда ты видишь по телевизору человека, который просто говорит тебе о ядерных войсках, совершенно другие, я заметил это, да, совершенно другие эмоции возникают. Все равно, как вам скажут, что у вас неизлечимая стадия рака, вы можете что угодно думать о медицине, но в этот момент у вас совсем другие эмоции. Не дай бог это кому-то пережить. И вот не дай бог, это вот мы это сейчас переживаем, похожие вещи. Но вот если реально посмотреть на это, Олег, это просто повышение ставок, запугивание Запада, или мы действительно можем столкнуться с ядерной войной. Пусть локально, пусть против Украины, но с ядерной.
Украина это меньше всего рассчитано. Почему? Потому что близость и совместная граница, ну, радиоактивное загрязнение будет одинаково, что в Украине, что в большей части Европейской Российской Федерации. Поэтому это больше повышение ставок для Запада. А он пытается запугать Запад, чтобы они прекратили нам помогать. И он таким образом, скорее всего, надеется, что без помощи Запада он с нами все-таки справится. Хотя это для него, опять же, еще третья будет уже ошибка.
Если говорить вот о других ошибках, которые могут быть допущены, да? Насколько мы можем, в принципе, считать, что вообще может возникнуть даже на части территории Украины какая-то коллаборационистская власть? Мы видим, что они не могут взять Киев. Да? Может быть, они захотят, когда поймут, что Киев это надолго, создать какое-нибудь предательское правительство на другой части территории. Ну, где-нибудь захватить какой-нибудь город, создать там правительство. В конце концов, где было правительство так называемой Финляндской Демократической Республики, когда Сталин напал на Финляндию? Оно было в Терёках. Сейчас и города такого нет. Это районный центр в Ленинградской области России. Ничего. Правительство в Терёках, а в Хельсинки не правительство, а эти, как говорят, наркоманы, нацисты и проходимцы. Также Сталин говорил о руководстве Финляндии. Это один в один. Такое ощущение, что из газеты «Правда» это все сейчас перепечатывается, повторяется. Да. Может такое возникнуть? Может возникнуть еще одно правительство, не ДНР, ЛНР, так называемых, а Украины где-нибудь, которое будет вот легитимный глава государства. Вот ему подчиняйтесь.
Может ли он попытаться это сделать? Да, наверное, может. Мы видим, что сейчас творится в Харькове. Мы знаем, что в Харьковской области есть небольшой городок Купинск, где мэр города от ОПЗЖ в принципе впустил уже войска оккупантов, да, и там предоставляет им какие-то общежития для того, чтобы они разместились. Как вариант, может ли он это сделать, допустим, на территории Харьковской области для того, чтобы легитимизировать Януковича и подписывать там, условно говоря, какие-то новые документы от его имени, вернее, его именем от Украины? Да, он может сделать. Но я практически убеждена на 100% в том, что это не будет признано никем. Это будет просто еще одна попытка, такое вот формирование незаконное создать на территории нашей страны, которая, в принципе, со временем все равно будет украинским.
А вот, Олег, как считаете, украинские вооруженные силы, они могут частично растеряться, получив такие вот две вертикали, промосковскую и легитимную?
Нет, у нас по вооруженным силам тут, в принципе, у нас одна вертикаль, и создавать коллаборационистскую армию, я думаю, будет очень проблематично для Российской Федерации. Плюс, вы же не забывайте, Виталий, вы неоднократно высказывали эту гипотезу по поводу русского мира. Почему Киев? Потому что мать городов русских, Киевская Русь, это символизм. Даже если он возьмет Харьков, правильно я соглашусь с госпожой Ириной, что никто этого не признает. А вот если он возьмет Киев, то тут это уже и для переписания истории на свою пользу, и для создания в будущем империи, и для легитимизации вот этого незаконного правительства. Поэтому для него так важен Киев. А вот по поводу коллаборационистской армии скажу, что это будет огромная проблема. Они могут сыграть в игру «Операция под чужим флагом». То есть переодеть несколько подразделений в нашу форму. Кстати, что они и делают на сегодняшний день. И под этим флагом создать какую-то армию и сказать, что это вот армия новой Украины. Но опять же мы понимаем, что это будет.
Я, кстати, еще и другое говорил, я говорил, что как только первые ракеты упадут на Киев, русский мир в этом путинском его мифологическом варианте, он просто умрет. И я вообще не понимал никогда, я всегда, когда мне могут быть обстрелы Киева, я говорил, что да, они возможны, но я не понимаю, как это соотносится со всеми статьями и высказываниями Путина. Если все это русский мир, то как же это может быть, что летят ракеты на Киев, на Харьков, на Одессу, на Днепр? Как это? То есть у меня это до сих пор, честно говоря, не укладывается в голове не просто как у человека, а как у человека, который комментировал эти все путинские статьи и заявления про течение десятилетия. Если это твое, условно говоря, вот я не представляю себе.
В этом же смысл диктатуры. Вот поэтому Путин так и поступает. Ему все равно, что там будет с холопами, с челядью. Главное, что трон стоит хорошо. И бояре вокруг трона все стоят, улыбаются плотной стеной.
Я искал аналогии. Я нашел их в 30-е годы, когда были вот бомбардировки Мадрида и Барселоны. Ну, франкисты.
Да, когда Франко убеждал снарядами, убеждал свое население, да.
Но это почти 100 лет уже прошло. Я думаю, что мы вышли из этого состояния. Я хотел у вас, Ирина, еще знаете что спросить, как у крымчанки, да? Вот на самом деле, вот мы будем идти к какому-то переговорному процессу, возможно, с Россией. Не очень верится в результативность любых переговоров. Но может ли Украина найти какой-то, вот, скажем так, статус примирения, одновременно закрыв глаза на оккупацию части своих территорий, в том числе и на аннексию Крыма? Возможен такой политический выход из ситуации? Вот Олег же сказал, что нет, мы должны все полностью территориальную целостность восстановить. Но желать и иметь возможность не всегда одно и то же. Вот вы как политик, как вы себе представляете эти варианты?
Это не всегда одно и то же, но я уверена, что любой политик и любой официальный чиновник, который себе позволит публично заявить об отказе от Крыма, либо отказе от временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, это камикадзе. Мы, несмотря ни на что, должны доказывать и бороться за восстановление нашей территориальной целостности, потому что это наш суверенитет был нарушен, и мы его должны восстанавливать.
Спасибо. Мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины Ириной Фриц. Спасибо, Ирина.
Спасибо.
И военным экспертом Олегом Ждановым. Вы в Киеве же, я так понимаю, Олег?
Да, вот сейчас у меня за окном бухает наша артиллерия.
Ну и вот, я хочу вам, Олег, просто пожелать, чтобы вы были в безопасности, и чтобы все киевляне и жители всех городов Украины, которые сейчас просыпаются от сирен, собственно, и мы во Львове здесь от сирен просыпаемся.
Чтобы
было понятно масштабы этого. Это не то, что мы тут находимся в каком-то таком вакууме. Это все происходит по всей территории страны. К моему большому сожалению, так что я очень желаю вам безопасности, очень желаю мира всем, кто сейчас в Украине страдает от этой агрессии. Очень желаю, чтобы российские матери, у которых вот так отобрали детей на заклане, дождались их здоровыми. Это очень важно. Этими пожеланиями я бы хотел завершить наш разговор. Мы еще, конечно, будем возвращаться к этим темам неоднократно. Хотел бы, чтобы побыстрее перешли на другие, пока не вижу перспективы. Спасибо. Еще раз провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами и до следующих встреч. Мира вам всем.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.